Клад и разбойники. На следующий день около полудня мальчики вернулись к сухому дереву, чтобы забрать оттуда мотыгу и лопату. Тому не терпелось скорее отправиться в дом с призраками. Гек стремился туда отнюдь не так ретиво, как его товарищ.
«Послушай, Том, а ты знаешь, какой сегодня день?» – неожиданно спросил Гек.
Том быстро перебрал в уме все дни недели и вскинул на приятеля испуганные глаза. «Ой, точно, а мне и в голову не пришло, Гек!»
«А я вот вспомнил, что пятница».
«Но почему нам так не везет? Опять придется ждать. А то знаешь, как можно вляпаться, если начать такое дело в пятницу?»
«Это точно, Том. Бывают, может, удачные дни, только не пятница».
Снова поиски клада были отложены до лучших времен. В субботу после полудня мальчики вернулись к сухому дереву. Они посидели в тени, куря и болтая, потом повозились немного в яме, без особенной надежды, только из-за того, что, по словам Тома, бывали такие случаи, когда люди бросают копать, когда до клада остается каких-нибудь 10 сантиметров, а потом приходит кто-нибудь, копнет пару раз лопатой и забирает все денежки себе. Но и на этот раз им не повезло. Взвалив на плечи лопаты, Том с Геком ушли, сознавая, что отнеслись к делу серьезно и добросовестно, проделали все, что полагается, искателям клада. Когда мальчики под палящим солнцем подошли к заколдованному дому, тишина, разлитая в воздухе, показалась им такой странной и жуткой, а само место таким заброшенным и безлюдным, что они не сразу отважились войти внутрь. Подкравшись на цыпочках к двери, Том и Гек опасливо заглянули в лачугу. Они увидели заросшую сорной травой комнату без пола, с обвалившейся штукатуркой на стенах, старый очаг, окна без стекол и полуразвалившуюся лестницу. Повсюду висели пыльные лохмотья паутины. Через некоторое время юные искатели кладов настолько освоились, что почти перестали бояться. Им захотелось поглядеть, что делается наверху. Это затрудняло отступление в случае опасности, но Том и Гек подзадоривали друг друга и, в конце концов, бросив лопату и мотыгу в угол, полезли по лестнице на второй этаж. Наверху тоже царило запустение. В одном углу обнаружился чулан, с виду очень таинственный, однако внутри ничего не оказалось. Мальчики совсем расхрабрились и собрались уже спуститься по лестнице и приняться за работу.
«Тихо!» – сказал вдруг Том. «Что такое?» – прошептал Гек, бледнея от страха.
«Тссс! Вот! Слышишь?» «Да! Бежим скорее! Тише! Не шевелись! Идут сюда, прямо к двери!»
В дом вошли двое людей. Том и Гек прекрасно видели их из своего укрытия. Оба они узнали в первом мужчине глухонемого старика-испанца, который прежде бывал в Санкт-Петербурге. Испанец кутался в плащ. У него были густые белые бакенбарды, длинные седые волосы спадали на плечи из-под широкополой шляпы. Лицо испанца закрывали зеленые очки. Его спутник, нечесанный, немытый оборванец с очень неприятным лицом, был мальчиком незнаком. Когда мужчины вошли в дом, оборванец что-то вполголоса говорил испанцу. Они уселись на полу, лицом к двери, и прислонились к стене. Оборванец явно почувствовал себя свободнее, его голос зазвучал громче, и мальчики даже смогли разобрать несколько фраз.
«Нет», — сказал оборванец, — «подумал я об этом деле как следует, и мне оно не нравится. Опасно очень».
«Опасно», — проворчал в ответ глухонемой, к великому изумлению мальчиков. «Эх ты, слюнтяй!»
От этого голоса Тома и Гека бросило в дрожь. На первом этаже дома с призраками скрывался от правосудия индеец Джо.
«Уж какое было опасное то последнее дело», — продолжал Джо, — «а ведь обошлось».
«Нет, есть разница. То было дальше, вверх по реке, и ни одного дома по соседству. Никто не узнает, что это наших рук дело».
«По-моему, гораздо опаснее таскаться сюда днем. Всякий, кто нас увидит, поймет, что дело нечисто», — заметил Джо.
«Ну, я понимаю. Да ведь нет здесь другого места, где можно спрятаться. Я ведь тебе уже говорил, что лучше было бы смыться из этого сарая. Вчера еще хотел, только нечего было и думать. Проклятые мальчишки все вертелись тут на горе, на самом виду».
«Проклятые мальчишки» Пораженные этим замечанием, затряслись от страха. Какое счастье, что они решили перенести поиски клада с пятницы на субботу. В душе Том и Гек жалели, что не отложили их на пару лет. Двое бродяг достали какую-то еду и принялись закусывать. После долгого молчания индеец Джо повернулся к своему спутнику.
«Вот что, малый, ступай-ка ты, откуда пришел, вверх по реке. Подождешь там, пока я тебя извещу, а потом вместе махнем в Техас. А почему ты не поедешь со мной? У меня здесь дела. Надо разобраться кое с кем. Пришло время для мести».
Оборванец кивнул в знак согласия. Вскоре после этого оба они начали зевать.
«Спать хочу до смерти», — признался индейец Джо. «Твоя очередь стеречь».
Метис улегся в бурьяне и тут же уснул. Товарищ его держался минут 15, а потом начал клевать носом. Голова его клонилась все ниже, и через полчаса он уже громко храпел, растянувшись на полу. Мальчики облегченно вздохнули.
«Но теперь пора, идем», — прошептал Том.
«Не могу, я помру, если они проснутся», — ответил Гек.
Том настаивал, Гек упирался, наконец Том поднялся на ноги, медленно и осторожно, и пошел один. Но с первым же его шагом рассохшиеся половицы так заскрипели, что он повалился на пол, едва живой от страха.